Добрый день, это программа «Полный Эльбас». Сейчас в Москве 20 часов и 3 минуты. Простите за опоздание, были проблемы с интернетом. А в Киеве, насколько я понимаю, 19. А в Англии, где находится моя сегодняшняя гостья Маша Слоним, 18. И час дня в Нью-Йорке, где нахожусь я. Это YouTube-канал портала The New Times и Евгений Альбац. И как всегда в понедельник, как всегда в это время, как все последние 20 лет, я выхожу в эфир с этой программой, которая посвящена ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут иметь влияние на политику ближайших недель и месяцев. Сегодня мы будем, конечно, говорить о политике и о событиях последних дней. Но если вы посмотрите на кавер этого эфира, то вы увидите там обложку книги моей сегодняшней гости, Марии Филимон Слоним, леди Филимор. Это ее только что вышедшая книжка, которая называется «Возвращение. Множественное число. Несерьезный мемуар». Почему множественное число на слове возвращения и почему несерьезный мемуар? Я книжку-то читаю. И должна вам сказать, это абсолютно захватывающе. Искренне, Маша, это абсолютно захватывающее чтение. Привет, Маша.
Привет, привет. Спасибо,
Вот.
приятно.
Да, это совершенно захватывающее чтение, которое мне, во всяком случае, я же в какой-то момент, я была маленькая, когда ты начинаешь свой рассказ, но потом-то я это, в общем, мне казалось, я даже эту среду немножко знал, но оказалось, я не знаю ничего. И я просто, для меня это увлекательнейшая история и жизни в Советском Союзе, причем диссидентского круга и одновременно такого круга такого немножко богемного, и жизни в Америке, и жизни в Великобритании. В общем, безумно интересно. Я тебе очень благодарна, что ты мне прислала PDF, а я вам всем искренне советую заказывать эту книжку. Но прежде чем мы перейдем к моим вопросам по поводу вашей Маши книжки, хотя мы вообще на ты, наверное, не надо выделять дурака, да? Как ты
Конечно.
считаешь?
На ты, но это будет смешно и фальшиво, да.
Вот мой Арчи начал играть с игрушкой. Значит, я хотела тебя спросить, вот какие последние события привлекли твое особое внимание, я имею в виду к прошлой неделе, начало этой.
Так, бомбежки, непрекращающиеся бомбежки Украины. Вот
Да, в
вчера
Харькове опять кошмар.
Харькове, Одесса, вчера погибла семья. Вот это без боли читать просто невозможно. И я читаю каждый день, потому что я считаю, что нельзя про это забывать. То есть я вообще не забываю, но потому что это невозможно забыть. Но я считаю, что надо об этом помнить, напоминать и знать. Ну, вы знаете, мы же живем какой-то двойной жизнью, да? С одной стороны, реальная жизнь, которая действительно касается людей, убийств и прочее, а с другой стороны, еще и виртуальная. Я не могу себе отказать тоже в потребности, что ли, следить за тем, что происходит в соцсетях, в ютубах и прочее. И, конечно, на меня произвело впечатление интервью с Денисом Капустиным, который сделал Юрий Дудь, и интервью с Рузавиным, который сделал Катя Гордеева. Тут какие-то такие разные случаи, но оба они воюют на стороне Украины. И это их в каком-то смысле объединяет, хотя это совершенно и разные интервью, и разные персонажи, и вызывают у меня совершенно разные эмоции, естественно. Ну, я не
Денис
знаю,
Капустин, давай мы
рассказывать
скажем
что-нибудь.
нашим слушателям, может быть, кто-то из них, особенно те, кто нас слушает в России, а там сейчас совсем проблема с интернетом, просто совсем-совсем проблема. Так вот, те, кто это не знает, Денис Капустин – это русский националист, который…
Нацик. Ну, почему национальный? Я считаю, что он нацист.
Ну, давай сейчас, мы сейчас просто, я его
Окей, окей,
представлю.
окей,
Он
окей.
лидер российского добровольческого корпуса, И он воюет на стороне ВСУ сил Украины. Петр Рузавин, наш коллега, бывший коллега, который бывший, потому что взял в руки оружие, он работал и на «Дожде», и работал для разных иммигрантских изданий, много очень снимал, но в конце концов решил для себя, что журналистика ничего не, сейчас не, ничему не помогает, ничего не решает. И стал работать оператором дронов непосредственно на фронте. Это интервью взяла Катя Гордеева. Продолжай, Маша.
Вот. Но если перечислять вообще события, за которыми я слежу и которые меня поражают, это, конечно, война США и Израиля против Ирана. Ну, не знаю, это входит в задачу нашего сегодняшнего эфира, но, в общем, я за этим тоже слежу. И я должна сказать, что вот я слежу, ну, может быть, сейчас, поскольку я не пишу особо ни для кого, кроме как в Фейсбуке, я это называю фантомные боли, потому что меня как журналиста трогает и занимает, и волнует, и беспокоит ну, новости, важные новости, то, о чем ты, в общем-то, каждую неделю, каждый понедельник рассказываешь. Вот меня это у меня нет выхлопа какого-то большого, да, в YouTube или СМИ, но это, да, как я сказал, фантомные боли, и это меня тоже очень-очень волнует, беспокоит безумие, в общем-то, Трампа и то, что мир оказался, в общем, в каком-то смысле на волоске, благодаря вот этому странному, непоследовательному и, в общем-то, сумасшедшему поведению американского президента, его дружбе с Путиным и прочее, прочее. В общем, союзы Кремля и Белого дома. Ну, в общем, это все тяжело, очень, очень, очень тревожно. Ну вот, ну вернемся, наверное, к нашим баранам, что ли.
Сейчас только одно вот я хочу спросить. Вот я сейчас очень внимательно с ним слежу за «Артемис-2». Это корабль, который пилотируется четырьмя астронавтами, один канадец, трое американцев, и который сегодня должен дойти до обратной стороны Луны, насколько я понимаю. И они сделают облет вокруг Луны. Это безумно. Ну, я всегда увлекалась всем, что связано с космосом, и потому что Ярослав Голованов, когда-то как бывший моим мужем, много про это писал. Я сама много про это писала. Но это просто ужасно интересно, потому что это такой прорыв. Последний раз американцы были на Луне, по-моему, это было 50 лет назад. По-моему, остался только один астронавт, который был на Луне в живых, или был в облете Луны. Но мне, и знаешь, что меня поразило, Маш? Что в русском интернете, в русскоязычном интернете, про это вообще ничего не говорят.
Ну,
Вообще.
конечно, Россия выпала из гонки, сдалась. Кто там у них сейчас на батуте прыгает? Да. Да нет, конечно, потому что идет соревнование, идет между Америкой и Китаем, и это захватывающее зрелище, и посмотрим, кто кого. Но сейчас, конечно, это поразительная история, вот этот полет, поразительная. Там я слушал тоже всяких ученых и прочее, и бывших астронавтов, и очень опасное приземление, вхождение назад к Земле, так сказать. Так что будем за этим тоже следить. Но очень волнующе, конечно, потрясающе. И то, что
Очень
они там вместе вот это так кучкуются, прямо один к одному, почти плечом к плечу, да? Там женщина, среди них красотка. Да вообще все красавцы, что там говорит. Нет, потрясающая история. Просто надеюсь, что все будет здорово. И следим за, затаив дыхание, да, конечно.
да. И мы просто никогда такой обратную сторону Луны вот такой не видели. Снимала наша Луна, снимала когда-то обратную сторону Луны, но сейчас мы увидели вот эти вот почти вживую, значит, то есть не просто, а просто вживую, как это видят астронавты. В общем,
Да.
безумно интересно. И дальше это полет, за которым должна последовать высадка на Луну. И на вопрос, а почему вы решили сейчас лететь к Луне, один из руководителей НАСА, космического агентства Соединенных Штатов Америки, ответил, потому что Луна, мы должны показать, что Луна это она наша. То есть началась борьба, которую мы видели во многих фильмах, борьба за различные объекты в Солнечной системе. А, Маш, возвращаясь к нашим новостям, вот это интервью Юрия Дудя с Денисом Капустиным. Какое на тебя это произвело впечатление?
Должна признаться, я 5 часов не смотрела. Я
Ну, это
кусочками,
невозможно, конечно.
отрывками, да, и в пересказе, и что-то такое. В общем, клипы. Ну, как тебе сказать, у меня как-то антропологический интерес, что ли, к этой породе людей. Я никогда с ними не встречалась, к счастью, близко. Но он тут себя, в общем-то, полностью раскрыл, мне кажется. Хотя, когда все-таки вопросы были насчет отношения к Гитлеру, к Геббельсу, к Хайль Гитлеру и этому самсалюту, или что-то как-то римскому салюту, как они это говорят, стыдливо называют, он старался, я прям видела эти, слышала паузы, как он пытается подобрать, осторожно подобрать слова, потому что он все-таки уже себя считает представителем какой-то политической силы, а не просто вот эта банда футбольных хулиганов, как он раньше, в которой он раньше, так сказать, был. А это уже как бы он явно претендует на что-то такое важное в будущем. Пока что он тренируется вот там вот, играет в войнушку, что ли. Но, ну, в общем, волосы дыбом, но это они есть, и что же, и здорово, что Юра, наверное, это показал, потому что что же нам скрывать-то это есть, это существует. У меня возникла какая-то крамольная мысль, наверное, это безумие, но мне кажется, вот, скажем, в ужасной России будущего вот такие Капустины легко могут сомкнуться с участниками, ну, с ветеранами СВО, с военкорами, вот с этой группой людей, потому что они, ну, чем-то похожи. Ладно, они сейчас воюют по разные стороны, да, но они могут сомкнуться, а эта идеология, это может очень-очень как-то друг друга дополнять, что ли, этих двух групп. Не знаю, может быть, это просто какая-то моя фантазия, но вот было такое жутковатое ощущение, да, должна признаться. Ну и жалко, и как это его было... У меня такое ощущение, что вот вся его деятельность, о которой я мало чего знаю, но, в общем, так, понаслышке все-таки, это какое-то изживание комплексов. Может, его били в детстве, может, еще что-то. Но вот это вот такое, и вот этот очень смешной момент, когда он на интервью приносит свидетельство о рождении, он заранее об этом думает, что он покажет это свидетельство о рождении, чтобы доказать, что он не еврей, хотя дедушка у него еврей. Но это так смешно, это так жалко.
Он
Хотя он
классический в
старается
этом.
выглядеть умным, да? И даже, в общем, в чем-то, ну, как-то что-то он знает из истории. Она перевернута, передернута, перевернута. Ну вот, в общем, да, и жалкое зрелище, и страшное зрелище, и очень познавательное интервью, мне кажется, да, но не для слабонервных. Так что 5 часов я смотреть не буду. Но, по-моему, самый, как highlights, в принципе, уже нам показали в разных передачах, программах и Drama Queens на дожде, и вот у Плющева замечательно там разбор был, Смирнов и Белят сделали, которые много знают о нем, о его биографии, этого самого Капустина. Так что уже, ну, как бы мы стали чуть-чуть больше знать об этом, что хорошо, мне кажется. Хотя многие знания, многие печали, но нет, мне кажется, это надо знать.
Смотри, как он, интересно, у нас очень разное сложилось впечатление от этого Дениса Капустина. Для меня он классический продукт антисемитизма. Мальчик, который всю жизнь скрывал, вынужден был скрывать, что у него там затесался дедушка еврей. Понятно, что ему все время это тыкали в морду, поскольку он все время вертелся, значит, в такой вот националистической, даже новонацистской среде. Он по еврейской визе приехал, по еврейской линии он приехал в Германию. То есть
Вместе с
каким-то
семьей, так
образом
я понимаю.
вместе, да, с родителями. То есть родителям удалось доказать, что каким-то образом их преследовали за их еврейские корни в России. Иначе в Германию по еврейской визе не приедешь. Либо она каким-то другим образом не совсем корректна. Он не говорит, как, он об этом не упоминает.
Нет,
И там
деликатно
он
молчу.
приезжает туда 17-летним мальчиком. В Германии по-прежнему, я вот никогда не забуду, как я выходила в шаббат из синагоги в Мюнхене и видела, как, значит, люди, которые были вместе, тоже со мной вместе в синагоге, прятали кипы у себя в кармане. Я их спросила, почему вы прячете? И они сказали, потому что это Германия, здесь по-прежнему это небезопасно. И очевидно совершенно, что он искал себе среду, где бы он мог приложить свои силы и выбиться в лидеры. И эта среда была вот ровно такая, которая требовала от него быть истинным арийцем. Ты помнишь,
Ну, так
это...
я и говорю, он изживал комплексы свои,
Да,
детские
абсолютно.
комплексы, конечно.
Но второе, что меня безумно расстроило, и я прослушала и драму Квинс, и прослушала что-то там на у Плющева, это то, что ведь когда он рассказывает Дудю о том, что для немцев Гитлер был хорош, к сожалению, не
Поднял
Дудь.
страну с колен.
Да, ни Дудь, ни драма Квинс, ни все остальные не возразили его аргументам о том, что для немцев это было хорошо. Немцами в то время были не только этнические немцы, но и евреи, которые были
Он,
немецкими
нет, он сказал,
гражданами.
для евреев это не было хорошо. Он
Но
сказал
они
это.
были
Для
немцами.
немцев было хорошо, а для евреев не было хорошо,
Они
да.
были немцами, гражданами.
Конечно, конечно. Нет, понятно, да.
Во-первых. Во-вторых, немецкая промышленность при Гитлере поднялась во многом потому, что была полностью украдена вся банковская и ювелирная улица, которую держали евреи. И таким образом бизнесы, которые поддерживали Гитлера, получили свободные деньги. Это все бизнесы, которым требуются длинные деньги. И они получили практически за бесценок деньги, которые вообще-то были очень дорогие в Германии во время и Веймарской республики и так далее. Третье, он говорит, что вот Гитлер же пришел к власти, потому что его избрал немецкий народ. Это чушь собачья. Несколько раз Гитлер шел на выборы, 2 или 3 раза он шел на выборы, на президентские выборы, и каждый раз он проигрывал. Он каждый раз проигрывал. И, наконец, в 1933 году Национал-социалистическая партия получила большую часть мандатов в Рейхстаге, но при этом у них не было большинства. Им пришлось заключить, нацистской партии, пришлось заключить союз с правыми, и только таким образом они получили большинство. И дальше произошло то, что вошло в историю политической науки как легалистский переворот, а именно... Гитлер, став канцлером Германии, внес в Рейхстаг закон, которым позволяли канцлеру Германии, то есть исполнительной власти, это парламентская республика была тогда,
Ну да.
исполнительной власти не только вносить законы в Рейхстаг, но он сказал, не-не, никаких законов в Рейхстаг. Исполнительная власть получила право и издавать законы, и
Ну
их
да,
принимать.
слились,
После
слились,
этого
две ветви слились, да.
совершенно верно. Что сделал дальше Гитлер? Он распустил Рейхстаг. Поэтому все разговоры о том, что немцы
Непонятно.
демократическим путем избрали Гитлера, это чушь, это рассказы для необразованных людей, которые мало чего знают про нацистскую Германию. Я уже не говорю то, что он говорит все про Геббельс, это вообще за пределами добра и зла.
Да.
Но меня расстроило во всей этой истории, что я с тобой согласна, что полезно показать такое зоологическое существо, как Капустин. Для меня он абсолютно, так сказать, такое зоологическое существо.
Ну да.
Неважно, и мне совершенно при этом неважно, на какой стороне он воюет. Он с тем же успехом, ему заплатят побольше денег, он с тем же успехом.
Абсолютно, не, он оппортунист, это
Абсолютно.
точно.
Но вот то, что российские программы не взяли на себя труд проверить то, что говорил Капустин, и не взял на себя и труть, и Дудь, вот это, конечно, абсолютно
Ну,
расстройство,
Дудь в первую
потому что
очередь,
для
там Плющев
нацистов
все-таки,
русские.
Плющев все-таки поправил, так сказать, ну, вскользь, что все знают, это факт и прочее, что он не пришел законным путем, так сказать, к власти,
Я не знаю,
но
что он
не
поправил.
разъяснил, как ты, скажем так.
Я не знаю, что он поправил. Там вот все, что он говорит по поводу благодати для немцев, это обычный аргумент нацистов. Он построил автобаны. Это
Ну
правда.
да, ну кто же спорит, конечно.
Он открыл зарубежные рынки для промышленности Германии. И он дал магнатам, которые поддержали его, Гитлера, в том
Ну.
числе Крупп, и в том числе там, как это называется, машина, Мессершмитт и Крупп, производитель кофе и знаменитая Volkswagen и так далее, он предоставил им бесплатные деньги. Было безумно важно для этой промышленности, которая очень долго оборачивалась.
Конечно,
Вот,
отобранные
это то,
у
что
еврейских
касается
банкиров,
интервью.
да.
Да, это с Капустиным. То, что касается этого интервью, и меня это сильно расстроило, потому что вот необразованность российских журналистов и привычка обсуждать это, значит, между собойчик, между блогерами, и элементарно не обратиться просто к экспертам, их очень много по нацистской Германии, это, конечно, полное абсолютно расстройство. Теперь возвращаясь, ну вот это, наверное, да, я с тобой согласна. Интересное интервью Петра Рузавина Гордеевой, хотя у меня есть вопросы к этому интервью, честно тебе скажу. И вопросы к тому, что журналист берет в руки оружие. И
Нет,
вопросы к тому, что...
он перестав быть журналистом, он объявил, он уже не журналист. И тогда он взял в руки оружие. Эта последовательность у него была. Он не был одновременно и журналистом, и воином, так сказать, бойцом. Нет, нет, нет. Он понял, что он уже не журналист и взял в руки оружие. Да. Если бы он одновременно, будучи журналистом, да у нас в Харте это есть, нельзя, не можешь журналист, ну, как во всех западных тоже Харстях журналистских. Не может журналист брать в руки оружие, это понятно, но он очень как раз подчеркивает, что не он перестал быть журналистом и стал военным, да. Он перестал быть советским, ой, россиянином в каком-то смысле, сохранив, правда, паспорт, ну, так вышло, стал украинцем, в общем-то. Он говорит, что это его страна, Украина его страна. Ну, так что так. Нет,
Тебе
нет,
не
он честно, мне
показалось,
кажется,
на
он
самом
честно
деле,
расставил все акценты.
Маша, тебе не кажется, что он на самом деле стал наемником? Он за деньги
Нет,
пошел воевать?
нет, нет. Ну что значит
Украину.
за деньги?
Ну
Он
как за деньги?
за
Ну-ка,
это
рассказывай,
платит.
сколько ему платят.
Ну, рассказывай, да. Ну не за деньги он
Он явно
пошел
получает
воевать.
больше, чем он получал, когда работал журналистом.
Ну и что? Ну и что? Вот так вышло. Он же не. Ну, я ему верю, он не за деньги пошел воевать. И если бы у него были деньги на жизнь, я думаю. Он бы не стал брать эти деньги. Ну как, ну там, подожди, украинцам, украинским военным платят за деньги. Это же не наемникам платят, а по призыву не платят. Им всем там платят деньги. Всем платят. И он пошел как призывник, да, он подписал контракт, хорошо. Он
Он
подписал
не может быть
контракт, там что?
призывником, потому что у него российский паспорт.
Он, я знаю, он подписал контракт. Но я говорю, что те, кто приходит по призыву, они тоже получают оклад какой-то, понимаешь? Да нет, конечно, нет, Жень. Ну, ты выдумываешь. Я, ну, то есть, ну, у тебя такое впечатление, может быть. Нет, конечно. Нет, я ему верю на 100%. Он пошел по зову сердца, да. Да. И жена у него чудесная, это Наташа Украинка. И страну он любит, и он говорит, это моя страна. Но это его страна, он воюет сейчас за свою страну, против той страны, в которой он родился, да. Но он поправляет, когда там Катя его спрашивает, моя страна, она говорит, Россия, он говорит, Россия, нет, Украина. Вот. Так что нет, это, мне кажется, ты не так поняла, понимаешь его. Ну, не знаю, может быть, он просто мне понравился, а тебе не так. Вот. Нет,
Я с большим интересом смотрела это, но у меня
он
возникает
цельный, мне кажется, он
вопрос.
очень цельный человек. Вот по тому, как я с ним не была знакома. Я читала его что-то. Он же снимал, и он в Украине немножко снимал. Нет, верю ему. Я ему верю. Вот ему верю. Ему верю.
Окей. Марш, теперь, если ты позволишь, я хотела бы все-таки поговорить про твою книгу.
Ну и
Мы сейчас
говори.
еще раз попросим показать нашего режиссера, показать обложку твоей книги. И вот посмотрите, она написана «Возвращение».
Спасибо.
Вот сразу вопрос. Почему множественное число? Заголовок – это твой или издательство?
Это мой, я все придумала сама. И несерьезный мемуар, возвращение. Нет, ломали голову, как назвать. Потому что я считаю, что и мои эмиграции – это в каком-то смысле возвращение к себе. Моя первая эмиграция я как бы вернулась в Англию, в страну моих английских предков. Я про нее очень много знала от бабушки из литературы, мы с ней читали английские книги. И мне казалось, что я, ну, это, да, это отчасти моя страна. И я вернулась. Я вернулась, и мне казалось, что я вернулась навсегда. Потом я вернулась, ну, еще в Советский Союз в 89-м году, ну, работать. Ну, тоже я вернулась, как в старые тапки влезла. Я всех узнала как-то, да и друзья еще были там живы, и все. И мне показалось, что вот оно, моя страна, я вернулась к себе домой. А потом страна перестала быть моей, и я вернулась в Англию. Так что у меня было много возвращений. Ну, вот это все, и эти мои эмиграции, они все-таки скорее как возвращение, чем как иммиграция. Хотя первый раз, первая иммиграция была, конечно, навсегда, это понятно. Вот. А потом вот так и так. И сейчас у меня тоже возвращение навсегда. Я уже не вижу, как я не представляю себе, что я бы могла вернуться в Россию, ну, что я дождусь, скажем так, в здравом уме и твердой памяти дождусь той России, которая вдруг опять покажется мне своей, домом и родной, и теплой, любимой. Хотя у меня там и родные есть, и друзья, и, конечно, и запахи я помню, и улицы я помню, и Москву я помню. Но нет, не хочу сейчас, совсем отрезала.
Для тех, кто не читал еще твою книгу, просто я думаю, что надо сказать, что Машина бабушка Айва была женой Айви, извини,
Айви.
Айви, это вот по мне русский язык, конечно.
Да.
Айви вышла замуж еще до революции за большевика, значит, Максима Литвинова. И потом вместе с ним переехал в Советский Союз, и Литвинов был наркомом иностранных дел, потом он был послом Советского Союза в Соединенных Штатах Америки во время войны, потом он вернулся, его сняли. Совершенно непонятно, почему его не посадили. Я об этом тебя отдельно спрошу, но просто чтобы знали. Скажи мне, пожалуйста, вот ты говоришь о том, что ты возвращалась и в Советский Союз, и в Англию. А для тебя твоя страна – это какая страна?
Ты знаешь, я поняла, что у меня нету своей страны. Просто нету. Мне одинаково хорошо сейчас в Англии, как было хорошо до определенного момента в России, в этой, в современной России, как было, в общем-то, и в Советском Союзе до определенной степени, потому что я была молодая, потому что была жизнь интересная, друзья, и любви и прочее. Так что, в принципе, мне кажется, я космополитка, я действительно не могу сказать, что вот моя страна, и я готова за нее воевать. Нет, вообще никогда не готова воевать, и ненавижу войну и когда стреляют, но я беспринципная, очевидно. Мне хорошо там, где я и собаки, вот скажем так. Ну, друзья, конечно, это бонус, замечательный бонус. У меня сейчас здесь меньше друзей, хотя тоже есть. чем там в России, в Союзе, потом в России. Но все равно я не могу сказать, вот где моя страна. Наверное, все-таки по рождению я оттуда. И русский у меня родной, и культура у меня больше русская, чем английская. Хотя бабушка сделала нам впрыск английской культуры с самого детства. Я об этом тоже пишу, как эксперимент ее в этой самой в русской деревне, английское детство, да. Вот.
Даже,
Так
извини, я
что...
позволю себе цитату.
Да.
Маша пишет о том, что бабушка увезла их из дома на набережной, где они жили в большой квартире, наркома иностранных дел, которые сохранили за Литвиновым. На дачу, на подмосковной съемной даче укрыть от всего советского и напитать всем английским. Английскими книгами, детскими песенками, музыкой, здоровой едой и относительной свободой. Хотя и английское воспитание было строгим. Вот меня это потрясло. Ежеутреннее обтирание холодной соленой водой, овсянка на завтрак, никаких конфет и вообще сладкого. В нем, вот. А вы говорили с бабушкой там на даче по-английски или по-русски?
По-английски, но она по-английски исключительно. Мы отвечали, в общем-то, по-русски и даже стеснялись, когда она, там, скажем, в автобусе что-то кричала. У нее громкий был голос. Она плевала на всех, она очень свободный человек была. Она кричала что-то «Children!» И мы делали вид, что это не наша бабушка, мы не с ней. Потому что нам хотелось быть как все, конечно же. Вот, оно понимали, естественно, по-английски. Когда они шептались с моей мамой, когда мама приезжала по-английски, и что-то такое, где-то такое, что-то интересное звучало, я спрашивала, что это значит. Я не понимала там каких-то вещей взрослых. Мама говорила, ну, это непереводимая игра слов. Вот. Так что нет, английский был, вот в нашем доме был английский, вот когда бабушка нами занималась. Потом, конечно, нас забрали, отобрали у нее, и мы уже общались, ну, приезжая к ней, или я лето проводила с ней, уже по-английски. И только в 18 лет я вдруг подумал, я просто помню это, на даче мы жили, я с ней жила, и я подумал, как же я дура, вот эта возможность моя начать говорить по-английски. И я начала говорить по-английски, отвечать ей по-английски. А так она говорила по-английски, а мы отвечали по-русски. Ну, гордые были. Ну
Ты пишешь о том, что Айви, вы ее называли Гемма, да?
вот. Гамма, да.
Гемма.
Гамма.
Значит, ты пишешь, Гемма постоянно искала новых англоязычных друзей. И иногда находила. В основном среди жен бывших советских агентов. Она подружилась с Мелиндой Маклейн. Мелинда успела дважды побывать замужем за агентами советской разведки в Англии. Сначала за Кимом Филби, а затем за Дональдом Маклейном. Я не могу тебя не спросить, ты знаешь мутик. Для того, чтобы иметь дело, значит, эти жены, вероятно, были в Советском Союзе после того, как вывезли в Союзы Маклейна и Филби, видимо, да?
Ну да,
Обычный
Мелинда
человек
Бейко,
не
да.
мог встретиться с ними. Еще один жил, я помню, даже я была в доме в Самаре, почему-то их отправили в Самар. Каким образом она имела возможность встречаться? Это были очень засекреченные люди первого главного управления КГБ СССР.
Это уже было где-то, по-моему, в 60-е. Мелинда давала ей газеты, The Times, я помню, The Times, ML, такой шуршащая газетка, тоненькая. Вот. И книги, конечно, бабушка не могла жить без книг. И это был источник, ну, какой-то более-менее современной литературы, что ли, потому что они получали что-то из Англии, так я понимаю.
Как ее допустили к этим людям?
Я не знаю. Я просто не знаю. По-моему, не было никакого... Я, честно говоря, не знаю. Я еще маленькая была. Я не знаю. Я прощалась. Я помню... Ну, не знаю. Я дружила с Мелиндой, с Мимзи, с дочкой Маклейна и Мелинды. Я с ней дружила, ужасно милая. Она в Америке живет сейчас. И я пришла прощаться к ней, я помню, перед отъездом. И он вышел, Маклейн вышел и сказал так грустно: «Ну что, желаю вам счастья на новой родине». Вот.
Он был один из этой кембриджской пятерки.
Пятерки, да,
Он
потом
был,
до
он
семи.
работал в Министерстве обороны Маклейн, правильно я помню? Мы с тобой вместе читали эту книжку замечательную.
Да,
Да.
Макфрайер, да.
Да.
Ну, про Филби, да, книжка чудесная. Кажется, да, кажется, я, честно говоря, уже, в общем-то. Вот он такой был симпатичный старик, такой грустный, грустный, конечно, грустный. Они все были грустные, естественно. Это была
Эмма
какая-то...
также могла ходить в российское, в американское, британское, то есть британское посольство и даже выносить оттуда
Это мама.
запрещенку. А,
Это
это
мама.
мама.
Это уже позже. Нет,
Запрещенку
она...
это мама уже выносила.
Это мама, потому что там
Доктора
английский...
Живаго Пастернака, который
Да,
был запрещен в
да,
Советском
да. Это
Союзе.
уже позже. Это конец 60-х. И там этот культурный атташе приглашал интеллигенцию, представителей интеллигенции в посольство, да, на Софийской набережной, где она выросла в детстве. Там же была резиденция деда. Вот. И она приносила оттуда книжки, да, она прямо их куда-то засовывала, а их на выходе не обыскивали. Так что у нас были книжки оттуда, да, «Имка пресс», «Посев», да. Да, было. И
А
я, мы
скажи,
были
пожалуйста, вот ты
обладателем.
пишешь о том, как Гема в какой-то момент уехала, по-моему, в Свердловск, когда у Литвинова, у деда твоего, был роман с какой-то девчушкой там,
Ну, не
да?
девчушка, нет, секретарша, замечательная
Ну, секретарь,
красавица.
я их всех называю
Да.
девчушкой,
Ну,
извини.
нет, она даже не сильно, она помощница была даже. Да.
И
Я
Гема
помню.
очень обиделась на него и уехала в Свердловск. И оттам она написала письмо о том, то, что она думала, что ее убьют или
Убьют
посадят.
или арестуют, да.
Скажи, пожалуйста, насколько серьезные были эти опасения?
Ну, серьезные совершенно. Это же 30-е годы было. Это
Ну, я
39-й
понимаю,
год
да.
она уехала. Сажали направо и налево. Там в доме правительства эти самые, как они рассказывали, ночные свадьбы были. Это называлось свадьбы, обыски, аресты. Они слышали все это? Недолет, перелет, сверху, снизу, сбоку. Они же по ночам приходили, забирали. Так что арестовывали, ой, как сильно арестовывали. Так что, конечно, у нее были, хотя она была достаточно наивной и откровенной, слишком откровенной, вот с этим американцем, который ее потом сдал, написал
Да.
донос, через которого она пыталась передать вот это письмо миру про то, что если меня... Если я исчезну, то не верьте, что я себя убила. Там, то есть я любила жизнь, я любила Сент-Джеймс-парк, а всех собак, кошек перечислила, маму и дядю моего Мишу всех перечислила. Вот. Так что это было, конечно, она ждала, конечно, она даже она при ее доверчивости и наивности, она, конечно, все ждали. Ее спасло, в общем-то, наверное, то, что она уехала в Свердловск. Потому что, сидя она там, может быть, ее бы и взяли.
Когда ты говорила о том, что ты пишешь книгу, я думала, что ты будешь напишешь книгу о деде. Потому что, конечно же, Литвинов совершенно историческая фигура, и потому что он был из старых большевиков, которых Сталин расстрелял всех практически, и потому что он был представителем страны Советов Великобритании, когда был еще царский представитель, и поэтому его, он не имел
Набоков.
иммунитета, его арестовали и 10 дней держали в тюрьме. И потом он вернулся в Советский Союз, и он стал министром, наркомом иностранных дел.
Ну,
Ты смотри,
зам, он
вот
стал зам Чечерина,
да,
потом только.
да, но Чечерина убили, и он стал
Нет,
министром.
Чечерин умер,
А его
он
не
умер.
убили
Не,
разве,
он
нет?
болел очень. Дед был в основном выполнял функции наркома, а Чечерин сильно болел. Они друг друга очень не любили, да. Не, он умер, его не убили.
Значит, Сталин посадил жену Молотова, тоже своего министра иностранных дел,
Да.
жемчужину. Сталин убил практически всех старых большевиков. Сталин был антисемит, а Литвинов был еврей. Короче, причин, то есть не причин, а просто поводов, чтобы Сталин распорядился и сказал вот этого, значит, с глаз долой, из сердца вон, было достаточно. Как Литвинову удалось выжить? Почему?
Ну, на него готовилось покушение, это мы знаем. Как по дороге на дачу он должен, его машина должна была попасть в аварию.
Это
Потом,
как Бабеля убили, да? А, нет,
да,
Михоэла убили.
как
Михоэла.
Михоэлса,
Михоэлса, да, убили.
да, ну прям точно так же. Тот на дачу, по дороге на дачу, на сходни, по-моему, у него была госдача. На него было начато дело, заведено дело, и допрашивали всех его помощников в наркомате, на наркоминделе. Посадили очень многих, требовали показаний против Литвинова. Но теория, ну, такая версия, что его уважали на Западе или знали на Западе. Он же выступал и в Лиге наций, и был послом в Вашингтоне и прочее. Он был фигурой, к которому относились, ну, не как к Молотову, скажем так, да. И не он подписывал пакт, к счастью. Да он бы не стал, да и, в общем, Гитлер прямым текстом сказал, что с евреем подписывать пакт не будем. Тогда деда и сняли. Но поэтому так считается, не
Его
знаю, так мой
сняли,
мама.
потому что Гитлер не захотел подписывать пакт о
Да.
ненападении с Советским Союзом, потому что Литвинов был еврей.
Да.
Ха, ха.
То есть он с ним не хотел подписывать. Ну, это быстро решилось. Так сказать, это не проблема для Сталина была. Вот. Но версия моих родителей, мамы и бабушки, что его приберегли на случай, ну, как бы разрядки отношений, детанты, дружбы с Западом, поскольку он был все-таки известен на Западе, так сказать, либеральное лицо этой самой советской власти. Вот единственное объяснение. И было еще там, когда это письмо бабушкина Гаммы дошло до Сталина, он же встретил деда, оно дошло, там были доносы, там, в общем, на высшем уровне решались вопросы, арестовывать ее или нет, или только следить за ней там в Свердловске. И когда дед, это история, которую мне рассказывали, ну, так бытовало в семье, что Сталин встретил деда в коридорах Кремля, что ли, и показал письмо некое, и говорит, что будем делать с вашей супругой? С этим письмом, с вашей супруги. Так дед посмотрел, сказал, разорвем. И будто бы Сталин его разорвал. Но доказательство того, что, наверное, письмо было разорвано, было то, что мемориальцы, которые нам дали вот эту самую папку с доносами, они нашли в архивах КГБ, когда их пустили в 91-м году на короткий срок, вот эту переписку между УФСБ Свердловской
Управление
области.
КГБ или НКВД по Свердловской области.
Да. Они нашли вот эти самые доносы, там, доклады, вот это все, но не нашли оригинал письма. А нашли какой-то такой смешной перевод, сделанный кем-то из сотрудников Свердловских. Это очень смешно. Я кое-что смогла восстановить, так сказать, как это могло быть по-английски.
Да, это смешно, это очень
Это
читать
очень, а
невозможно
последнее
просто.
уже как-то совершенно полный бред. Вот, да, в книжке я привожу, это копия есть этого письма. Так что это доказательство того, что действительно, наверное, он действительно разорвал это письмо, потому что оно бы было там, среди вот этих всех бумаг, а его не было, оригинала. Ну вот, так что, ну, единственная версия, да, что он приберегал деда на крайний случай. Вдруг пригодится.
А почему же
Вынем
тогда он его
тогда и
снял?
подуем, обдуем там это сам пыль с него сдуем или что там, плесень. Ну вот.
А почему он его снял? То есть, ну, почему он снял, я понимаю,
Снял,
Гитлер
потому
не
что надо
хотел
было
с ним
подписывать
подписывать.
пакт.
А после войны, вот он вернулся из Вашингтона.
А он оставался, он вернулся из Вашингтона, он оставался в наркомотделе. Он оставался на
В
службе
качестве кого?
сотрудника. одного из замов, кажется, может быть даже. Но он ничего не делал, это формально, но он формально оставался. Ему предлагал Сталин вроде бы пост министра культуры. Ну, дед отказался. Вот. Но нет, он оставался до 46-го, кажется, года. Он оставался в штате. В штате. Он на работу, по-моему, не... А, нет, ходил, потому что вот это интервью американского журналиста для CBS, Хотлота, кажется. Ты увидишь его в
Я
книжке.
уже прочитала это.
А, ты прочитала, да.
Ну,
Он же давал в
конечно.
своем офисе, то есть он
И
пришел в
вот у меня
офис
вопрос
дать.
тебе. Значит, давай скажем для наших слушателей, которые, еще раз повторяю, еще не успели прочитать твою книгу.
Да.
Литвинов говорит о том, что советским лидерам доверять нельзя.
Да,
Это
абсолютно.
фантастическая совершенно
Да.
вещь. Для человека. Это еще Сталин. Это начинается уже
Это
борьба
46-й год, да.
с антисемитской дикой кампанией.
Еще
А,
нет, еще не начиналось. Но не важно, не
ну,
важно.
47-48, а это
Да,
46-й
это
год.
46-й.
Но он дает это интервью, и американцы, как ты пишешь, они решают не публиковать его, потому что это был, они считали это небезопасным для Литвинова.
Да, это смертный приговор. Да,
Да,
был бы.
но когда Литвинов давал это интервью, что его побудило? Почему он решился сделать такие
Это его
заявления?
завещание было. Это его явно было завещание. И этот журналист, CBS, он говорит, что когда он пришел, Литвинов сидел у камина, хотя это был конец мая или июнь. Дико жарко, плавился асфальт под ногами. А у него, у деда, горел камин, и он там что-то жег. Понимаешь? Он ждал ареста, конечно. Он ждал ареста. Вот. Ну, ареста, скорее всего. Вот, да, нет, CBS поступили потрясающе. Они выжимку этого интервью в Госдеп отправили, чтобы ознакомить. Причем такое интервью было очень пессимистическое. Ну, вот да, что нельзя отговариваться, потому что чуть-чуть им сделаешь какую-то уступку, они, значит, потребуют еще. Плюс он говорил, что абсолютно нечего ждать ничего от смены поколений, потому что молодые воспитывались и росли в той же системе, что старики. Это тоже потрясающе было.
Да.
И то, что говорил, что да, ну, в общем-то, в демократических странах, конечно, сложнее скрыть что-то. Там был разговор о контроле над ядерным вооружением. А говорит, а в таких странах, как, ну, он, по-моему, не сказал даже Советский Союз, но в демократических странах труднее скрыть, вот, скажем так. В общем, он, да, он всячески предупреждал. Ну вот, и CBS отправили в Госдеп выжимку этого интервью и напечатали, стали печатать в нескольких номерах Washington Post, по-моему, просто чуть ли не на следующий день после смерти деда это интервью. То есть они до 51-го года ждали.
И это не утекло в
До
Советский Союз.
52-го он... А?
Это не утекло в Советский Союз. То есть
Нет.
деду это не
Как?
предъявляли.
Нет, ну подслушивали. И были
Да.
доносы. Конечно, подслушивали. Что он встречается с иностранными журналистами. Конечно, подслушивали. Но каким-то образом, в общем, не имело последствий, скажем так. А нет, конечно, это интервью прослушивалось и записывалось. Да.
И
Уверена в этом.
опять это не имело последствий.
Нет. И он не сотрудничал с КГБ за
Да.
им. Нет.
Но это нет, он не мог не
Ну как?
сотрудничать.
Ну как? Ну
Никто. Тогда
понятно,
это было
все
не
были
НКВД, это было МГБ тогда. Еще при нем
МГБ,
это было еще МГБ. Да.
да.
После войны это МГБ было.
Да. Да, нет, но все это
А,
была одна система, я понимаю, да,
конечно.
ну, да.
Все.
Вот, так что вот такая история удивительная, да.
Тем более, что в США была очень сильная резидентура, которая,
Да.
собственно, советская резидентура, которая сумела украсть
Это не утекло.
атомную бомбу.
От CBS это не утекло, это
Не
точно
утекло.
совершенно. Да.
Интересно. Скажи, пожалуйста, а насколько вот... я понимаю, ты была маленькая, тем не менее, насколько вы общались с дедом? Вообще, насколько он интересовался семьей?
Очень. Он был ужасно любвеобильный. Он нас обожал. Он нам дарил какие-то конфеты. Он сам был сластёна. А мы их уже подворовывали у него из ящика стола. Вот. Так что иногда он открывал там, по-моему, ящик, надеясь на то, что он нам что-то подарит. А конфет уже и не было. Не-не, он нас очень любил. Был нежный, нежный, нежный дед.
То есть он был
Да.
действительно дед.
Да. Но он... Нет, бабушка совершила, конечно, ужасную вещь. Она увезла нас от мужика, от отца и деда. Отец хоть иногда нас навещал, а туда в дом на набережную нас возили только купаться. Вот, потому что там ванна была и прочее. Так что мы его вот...
А на даче не было ванны?
Ну, конечно, это не дача была, это дом деревенский. Мы снимали, у нас ничего не было своего уже тогда, когда мы росли. Никаких дач не было. Не было уже. Вот. Так что нет, снимали половину какого-то деревенского дома. Какая там ванна. Так что вот привозили, и это был праздник для него и для нас тоже, потому что так было казаться в большой квартире, паркет натертый, в общем, такое. Вот. Но так недолго. В школу нас не хотели отдавать, потому что школа там рядом с домом правительства была, ну, все туда ходили, все дети из этого дома ходили в эту школу, и как-то тоже не хотели нас туда отдавать. Так что я ходила первые 2 года в деревенскую школу. Вот.
Понятно.
Да, но он скучал. Я думаю, что ему не хватало вот тогда внуков и щебета. Я думаю, что да.
Но ты очень мало им пишешь о деятельности деда до революции. Ты как-то так вот проскакиваешь это совершенно.
Ну, и у меня есть какие-то материалы, как он бежал из этой тюрьмы Лукьяновки в Киеве, еще что-то. Но, понимаешь, надо же работать с архивами. Я человек не архивный. Что у меня было под рукой, то я и, в принципе, давала. А я надеялась, там есть такой у меня друг, он корреспондент Вашингтон Пост в Москве, был Боб Кайзер. Мы с ним дружим. И
Знаменитый
последний...
кайзер.
Да, чудесный Боб. И я говорю, слушай, давай вместе напишем. Ты часть про деда, а я часть про себя и вот это самое, то, что я уже застала. Он говорит, ой, нет, я старый, я уже не хочу на себя это брать, то все, давай ты. Но это отдельная, так сказать, работа, мне кажется. И я не решилась, потому что тогда надо очень дотошно и добросовестно все это делать. Да, там есть какие-то про подпольную деятельность, про то, как он там закупал оружие для революции в Европе. Он же там в Европе был такой буржуа, банкир, деловой человек, ну не банкир, но какой-то деловой человек, у него даже дело было и прочее. Вот, а на самом деле он закупал оружие. И мне очень понравилась одна история. Откуда-то нагрузили на корабль оружие, которое он закупил, и отправили в Кутаиси для дальнейшей революции там. И он затонул со всем оружием. Вот, я очень радовалась этой истории. Но это тогда, ну, это надо
Почему
отрывочно.
радовался этой истории?
А?
Почему радовался? Не поняла.
Я радовалась этой истории, но что это оружие утонуло, которое было предназначено для революции. Это я уже радовалась, когда в более взрослом возрасте узнала эту историю. Ну вот, там нет, у него была интересная там жизнь в Европе, пока его не взяли с этими с облигациями чем-то, который он должен был отмыть, обменять, которые были изъяты при экспроприации банка где там было? В Тифлисе. Тифлисе.
Тифлис.
Он не
То есть он
принимал участия
участвовал
в их...
в нападении
А?
на банк в Тифлисе?
Он не участвовал, он был в
Не участвовал.
Европе. Нет, 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 он не участвовал. Он в Европе, ему передали эти самые деньги, они были нумерованы. И его взяли при попытке, не знаю, обменять, скажем так. Его взяли. Там большие суммы были, кажется. Но по счастливой, я не знаю, случайности, он вообще везунчик, наверное, был, по счастливой случайности его отправили, депортировали французы, депортировали вместо того, чтобы депортировать в царскую Россию, почему-то его депортировали в Англию. А в результате чего мы все и появились на свет, потому что в Англии он встретил бабушку. А так совершенно неизвестно, что было.
А почему бабушка не побоялась выходить замуж, за русского еврея?
Господи, она была авантюристка, легкомысленная, литературная, да, молодая дама. Ну как, ей было 26, что ли. И вообще она не была социалисткой, но она была, конечно, таких, левых взглядов, я думаю. Но главное, она влюбилась, он был обаятельный. И она родила, и у них родились дети, мама и ее брат Миша, еще в Англии. И она его уговаривала остаться, между
Они уже
прочим.
поженились, да?
Они поженились там, да, прямо вот
У
недалеко от
них был
дома, где...
гражданский брак или церковный?
Гражданский, конечно,
Угу.
гражданский. Хотя она была крещенная много раз, я пишу, на всякий случай, в каждой школе как-то крестили. Потому что отец-то у нее был еврей, понимаешь, а вся материнская линия была английская. В общем,
Но
нет-нет,
ее
они
дед,
в
насколько,
ратуш, в этой
отец,
самой...
насколько я понимаю, тоже принял англиканскую веру.
Не, он не принимал, он
Нет?
был... Он вообще не чувствовал себя, не хотел вспоминать, что он еврей. Не от того, что он чего-то боялся, а у него из принципа он считал, что... он ассимилянт, так сказать, был. Смешная история была. Мама рассказывала, что когда была перепись населения, она еще была маленькая, лет 14 ей было, и пришли спрашивать эти переписчики национальности, она крикнула деду, отцу своему, а какую национальность, говорит, какой национальности? Англичане или русские? Он говорит, ну, конечно, русские. Понимаешь, там даже в голову не приходило, что можно там еще предложить евреи. Этого не было вообще, как бы вот. Вот. Так что да, нет, и они поженились, но она приводила там цитаты из Библии, что муж должен быть женой, и хотела его оставить в Англии. Она не то чтобы прямо рвалась, ей было любопытно, я думаю, но двое маленьких детей просто, мама 18-го года, а Миша 17-го. И она осталась. Она осталась, конечно, потом догнала в 22-м году его и приехала, потому что так не дождалась, что он останется с ней, останется в Англии. Вот, так что вот так вот. Так получилось, получилось. Да, это удивительно, потому
Кажется,
что
а
я
когда
тебе вот...
Литвинов понял, и Литвинов, и вот и Гема, когда они поняли, что
Ой...
они сотворили?
Как тебе сказать, он откровенно об этом не говорил, точно не со мной, я была маленькая, с мамой, конечно, все понимали очень рано, так что у меня такая история, я тоже про нее пишу, я работала с таким Тони Уэджвуд Беном, они из Висконта, Виконтов, да, но отказались, они левая такая, левая семья, аристократическая, его отец был министром в лейбористском правительстве, они отказались от титулов своих и стали простыми простолюдинами и, в общем, политиками. И, в общем, когда, по-моему, он приезжал в Россию, отец вот этот, Уэджвуд Бен, министр лейбористского правительства, дед попросил его взять мою маму в Англию и воспитать в семье, в их английской семье, понимаешь? А это был 29-й год, кажется. Уэйсвуд Бен испугался. Но это мне рассказал его сын. Я не знаю, я... Мама этой истории не знала, я ей рассказала. Так что в
То есть дед
семье об
уже
этом...
тогда, маме твоей было 11 лет, я прочитала
Да,
уже этот кусок.
да,
То
да,
есть
да,
мама
11 или
и
12.
дед понимал уже, что оставаться в Советском Союзе
Ну,
нельзя.
что лучше дочку там воспитать, да? Да. Нет, они очень много понимали. Слушай, аресты шли вокруг. Да, конечно, он понял. Он был Не поверишь, он был патриот. И когда все это вокруг было, он все равно считал, что он должен, если не он, то кто? Что он должен каким-то образом что-то такое делать полезное стране, да. Не то, что он был советский патриот, но он был патриот. Ну, советский, наверное, да. Так что поэтому до последнего он, наверное, думал, что вот он, что, а что делать? Вот так случилось.
И он был
И по...
убежденный коммунист, да?
Ты знаешь, ну когда это, до каких пор, я даже не знаю. Про это я точно уже не знаю. Он был, конечно, он был, да, социал-демократом, потом большевиком, а коммунист убежденный, не знаю, я с ним никогда чем не говорил про светлое будущее. Но вот он довольно рано понял, что вот как-то все, куда все это катится. Но считал, что и он поехал в Вашингтон, когда его сделали послом, Сталин сделал послом, чтобы тоже как-то убедить Рузвельта открыть второй фронт и ленд-лиз и прочее, прочее. Но он, да, работал на страну. Он считал,
То есть
что
он,
это...
наверное, мог остаться, или, во всяком случае,
Он
наверное,
мог остаться, но не это, понимаешь, в чем дело? Мама не поехала. Они были уверены, что мама поедет. Это была война с ними. И мама сказала, как я могу, она тоже была патриотка, как я могу оставить страну, когда моя страна воюет? Ну, это тогда дед сказал, ну, хорошо, тогда выходи замуж за Слонима. Вот так я тоже родилась благодаря этому. Они не то чтобы собирались, по-моему, это самое, создавать семью. Вот, так что да. И он поехал, да, потому что надо было вытаскивать страну, надо было второй фронт, нужно было побеждать. Так, вот так. И мама, да, как она могла, кстати, она работала там, она художник, художница, и она расписывала крыши маскировкой, тушила эти зажигательные бомбы на крышах. Но потом они эвакуировались в Самару, в Куйбышев. Вот, ну, в общем, она, да, теряла карточки бесконечно.
тебе
Так
не
что...
кажется, что вот то, что ты сейчас рассказываешь о Тане Литвиновой, то есть твоей маме, мама,
Да.
как-то вот интересно перекликается с интервью Петра Рузавина?
Ну, как-то так, может быть, может быть. Мама же была очень цельный человек, очень. Про советскую власть она все знала. Слушай, она болела, просто болела от того, что там вокруг арестовывали. Это уже на моей памяти, когда, моей диссидентской, так сказать, памяти. Она же помогала семьям сидевших. Она очень дружила с Ниной Ивановной Буковской, когда он сидел, она к нам приходила, я помню. Она всем этим болела, действительно. Она ужасно как-то близко. Такое выражение,
Ну
конечно,
и ты,
такое
вот с того,
избитое.
что я прочитала уже, я узнала, ты, оказывается, спасал архив Солженицына. Я этого не знала. То есть то,
Ну
что...
как, ну нет, ну слишком громко сказано, как спасала. Я была в этой
Ну,
команде,
вы одна
которая...
из тех, кто ты перевозил архив.
Ну да, вы выносили из квартиры,
Вы...
да. Да, почему-то тогда они не сделали обыска, когда его арестовали. Понимаешь? И увезли там Лефортова, кажется, да? Не было обыска, и поэтому очень быстро-быстро Наташа организовала всех, у кого были знакомые иностранные журналисты, и мы стали ходить просто, ну, как на работу. Я с сумкой там ходила, что-то выносила, передавала. Да, за нами следили. За мной ездил микроавтобус такой беленький.
У тебя и на допросы вызывали, и
Да, ну да
даже
просто, ну не по
очень
этому
смешно,
поводу.
когда ты с них, когда они заставили тебя приехать, где-то ты в Крыму, по-моему, отдыхала, да,
А,
сначала
в
в Ригу,
Апшицемсе, в Латвии.
или
В
в Латвии,
Латвии.
да, и они
Да.
сначала вызвали тебя в Ригу, а потом заставили приехать в Москву, и ты взяла билет на Международный вагон, это, видимо, СВ имеется в виду, да?
Да,
Да, то
двухспальный,
есть
да.
СВ, то, что потом назывался СВ.
СВ,
А
да,
потом
был
ты
назван.
ведь заставил оплатить тебе дорогу туда-обратно.
Да.
Это
Ну,
гениально.
оплатили туда, по-моему, СВ, а обратно все-таки простым этим, ну, как называется, место, да.
Да. Скажи мне, а как вот началось? Вот ты все знал, ты выросла в доме на набережной. Вы, конечно, жили отдельной жизнью, что бы там ни было, вы жили отдельной жизнью, потому что понятно, что с домом на набережной была эта кормушка и продукты,
Столовая это
которые
называлась,
другие
столовая.
люди... Да. Ну, это называлось столовой, да. На Грановского вы получали или где? Или на
Нет, у нас
Герцена?
во дворе была
А,
дверь
прямо во
в
дворе это было,
столовую,
да.
заказы, да.
Да. Заказы. Это была отдельная совершенно жизнь в стране, которая голодала и до войны, и после войны, и так далее. И вот ты идешь, ты в этом живешь в этом доме на набережной. У тебя бабушка англичанка, у тебя мама художница, отец скульптор. И ты как, почему ты пошла в эту диссидентскую жизнь, причем в такую очень опасную диссидентскую жизнь, когда ты возила там своим друзьям в тюрьму передачи, когда ты и в частности там кому-то там передавала, даже пыталась передать икру, так я понимаю, закупленную в
Да,
этой, значит, столовой номер один, как она называлась, да,
черную икру.
Гарику, да, суперфину.
Да.
Как случилось, вот, что ты начала заниматься такой очень опасной деятельностью?
Слушай.
Даже среди диссидентов, я же, ну, я позже знала этих каких-то людей. То, что делала ты, очень мало кто делал.
Да, ну,
То,
многие
что ты
вокруг меня все
фотографировала
делали.
книги, которые потом распространяли,
Да,
и
да, да. У
печатала
меня
на машинке.
увеличитель был в квартире,
Да.
увеличитель. Ну,
Ну,
во-первых,
это...
я не
Нет,
жила, нет,
Машка, это
подожди.
7 лет.
А?
Это 7 лет лагерей за
Ну
распространение
да, ну да,
экстремизма,
но они мне и
да?
предлагали такой выбор, да.
7
А,
лет, да. Ну, ты
ну, они по
отказал.
срокам не говорили. А, слушай, во-первых, нет, я жила только до 7 лет в доме правительства, и то в основном мы жили в этом деревенском доме, где у нас не было ни икры, ничего было, и, как ты прочла, были всяческие лишения, овсянка там, вот это все, вот. Так что нет, мы делали вид с сестрой, что мы едим мороженое, а сосали или масло, или сухие какие-то палочки
Но это
дрожжей.
потому, что Гема не
да
позволяла
да да
бабушке. Да.
Она нас воспитывала в очень демократическом духе, действительно. Она не хотела, чтобы мы выделялись. Ну, то есть как? Не хотела, чтобы мы выделялись и говорила с нами по-английски. Нет. А потом, ну как это? Ну, во-первых, мы были свободные люди почему-то. Благодаря, наверное, вот английскому... ей, конечно, английскому воспитанию. Мама была свободным человеком, действительно.
Но кто
И...
тебя втянул в эту диссидентскую? Вот
Ну
так вот
как, у нас,
очень...
ну, друзья лет до еще университета, какие-то появились друзья, и так вот и было. Ну как, ну, московская такая тусовка. А потом, знаешь что, арестовывали. Так, вначале ты находился где-то такое в поясе, например, третьем-четвертом от центра, да? А потом... По мере того, как арестовывали людей, ты все ближе и ближе, то есть становилось все меньше и меньше народу. И кому-то надо было вот это делать. Не говоря о том, что у меня из-за английского, из-за английских друзей, которые тогда приезжали, какие-то аспиранты приезжали, журналисты как-то так, каким-то образом вот, иностранные были в друзьях. Я передавала какие-то вещи, потому что у меня была возможность передавать. Ну вот, им
Послушай,
хроники
ты
там.
занималась распространением хроники текущих событий. Ковалев Сергей Адамович получил 7 лет за хронику текущих событий. По
Ну,
традиции,
он сильно,
память
он,
тоже
да.
сел
Ну, нет, но он
за
составлял
хронику.
и прочее, а я там мало,
А
мало.
Суперфина тоже за хронику же посадили, да?
Конечно, но он занимался ею, у меня в том числе, у меня в доме, да.
Да.
Конечно, он занимался, он собирал это все, он собирал все эти письма из лагерей и прочее, перепечатывали мы.
Но то, как ты
Он
про это
сильно, все
пишешь, ты
знали,
пишешь.
что он, все знали, что он этим занимается. А когда ко мне пришли с обыском, по его делу его арестовали, они пришли и стали смотреть вокруг и говорят, так, где у вас хранится архив хроники текущих событий? Архив хроники. Вот, и смотрели на у меня следы на стене были, у меня ребята, друзья, с разбегу взбегали в стену в резиновых ботинках, и там оставались следы, которые вели к потолку. И вот эти самые следователи, которые проводили обыск, они смотрели на это, я говорю, там, так где у вас архив? Я говорю, а вот он туда и ведет. Это такая у нас была советская девятиэтажка, знаешь, да. Без чердаков, прямо скажем, но они так недоуменно
Это твоя
подслушивали
квартира на
нас.
Бутырском валу?
Квартира на Батырском валу,
Это
да.
ты ее
Подслушивали.
получил или родители
Да
твои
не,
получили?
ну как получил? Это путем всевозможных махинаций. У нас родился Антон, и родители Гриши, первого моего мужа, отца Антона, они каким-то образом, у них какая-то была запасная кооперативная квартира, а у моих родителей какие-то деньги были. И вот таким образом, ну, через дом управления, ну, как-то вот так вот, знаешь, получили двухкомнатную квартиру на Бутырском валу. Ну, смежные комнаты там все, но неважно. Мы были единственными такими обладателями вот этой самой отдельной площади. В общем, очень немногие из нашей компании. Поэтому все было очень удобно. Можно было и печатать, и вот увеличитель у меня был. Я же архипелаг, и доктор Живаго. Это я вот печатала. Прямо, ну, я не печатала. Нет, я не печатала. Я делала пленки. Вот, а
Ты
потом где-то я уже могу
переснимала
висеть.
с уже
Я снимала
изданного
страницы,
инструкции.
да. Да, я снимала страницы. Ага.
Нет,
Ну
ну то есть
вот.
это реальные 7 лет.
Это изготовление, да. Я изготавливала, да,
Да.
и распространяла. Ну вот, они знали. Они, конечно, знали, следили и все. Но
Но ты пишешь, что уже
поэтому...
Павла Литвинова, твоего двоюродного брата, который
Да.
вышел, был один из тех, кто вышел на площадь в 68-м году, когда советские танки вошли в Чехословакию, и он уже сидел. И был большой шум на Западе, что
Да.
племянник бывшего советского посла и
Как это
наркома,
племянник? Внук.
внук,
Тоже
извини,
он
внук,
внук.
нет, да, внук,
Ну
конечно.
да, и отчасти поэтому им было выгоднее меня выпустить. На самом
То
деле.
есть
А
они
мама,
боялись.
конечно. Они тогда
Они не
еще
хотели
боялись шума. Сейчас
скандала.
никто ничего не боится. А тогда боялись шума,
Вот
да.
я тебя, это правильно, вот тот вопрос, который я хотел тебе задать. Вот ты прожила через довольно жестокие годы Брежневского Советского Союза, диссидентской деятельностью, твоих друзей сажали, ты стояла в очередях и передавала, значит, им продуктовые передачи, тому же Гарику Суперфину, ездила к нему в лагерь и так далее. Вот сравнивая сегодняшний с путинской Россией, скажи, ну, когда тебя читаешь, ты так весело еще об этом пишешь, такой, ну, фан был абсолютный. Скажи мне, пожалуйста, сравнивая с сегодняшней путинской Россией, тебе кажется, сейчас жестче режим?
Жестче. Жестче. Надо спросить Гарика, который все-таки отсидел 5 лет и 2 по рогам, он даже в ссылке, конечно же, но я думаю, и он подтвердит. Тогда надо было что-то серьезное делать, чтобы сесть. Как Ковалев, как Гарик. Меня, наверное, бы в конце концов посадили, если бы я не уехала. Сейчас же, ну ты же видишь, за какой-нибудь пост в социальных сетях. Да, за какую-то такую ерунду люди получают такие сроки. А Беркович и Петричук за спектакль. Так что нет, ну, конечно, тогда Синявский Даниэль, да. за публикацию книг на Западе. Сели. Но это была публикация книг на Западе. Все-таки это была тогда для советской власти, ну, какая-то неслыханная наглость. А так, ну нет, ну сейчас, ну я не знаю, за там какие-то ярлы, да, ценники, да, в магазине с чем-то, какой-то за пикет с пустой страничкой, да, ты можешь получить срок, да нет, жестче, беспощаднее. Тогда они делали вид, что они исполняют какие-то, да. Соблюдайте свою конституцию, да. Какие-то
Это не
законы.
любовь.
Там была законность, там выступали адвокаты. Ну и что-то даже как-то. Ну, в общем, не было вот такой наглости, не было беспардонности, беспредела, которые творят уже на вот таком уровне юридическом. Нет, нет, нет. Там они что-то такое притворялись все-таки. Ну, не научились еще, вот скажем так.
Тебе
Вот.
так кажется, что причина, что при Брежневе режим был как-то более вегетарианским, в том, что они еще не научились?
Не оторвались вот так вот, да. Они все-таки, они делали вид, что они в каком-то смысле, по-своему, но цивилизованная страна. Вот. Понятно, люди там... В психушках были, да, Буковский 12 лет провел и в психушках, и в тюрьмах, и в лагерях. Голанцков умер, да, в лагере. Да, были ужасные какие-то вещи, но не тысячами вот так, не тысячами пачками сажать за, ну, фигню какую-то. То есть надо было, я продолжаю говорить, что надо было что-то сделать для этого, для того, чтобы вот так сесть. А сейчас ничего не надо делать,
А ты не
просто
думаешь,
вот и
что
вякнуть.
причина в том, что у власти находились люди, которые пережили сталинское время, и этот постоянный ужас ожидания ареста и аресты близких, и люди, которые сидели на Старой площади в ЦК КПСС, они безумно боялись возвращения вот такого абсолютно бесконтрольного НКВД КГБ. И поэтому они исключительно из чувства самосохранения сдерживали чекистов.
В каком-то
А сейчас
смысле они друг
они
друга
нет.
боялись. Они боялись друг друга тоже. Ты права абсолютно. А сейчас никто никого... То есть, а сейчас все боятся Путина, я думаю. И все. И боятся быть слишком мягкотелыми, потому что он не любит этого, наш вождь и учитель. Вот. Да, наверное, наверное, это после сталинской. Все-таки была оттепель, заметьте. Была. И
Была
мы... Это...
память о репрессиях,
Да,
так же,
память
как
о
была
репрессиях
память
тогда
о
худо-бедно, но
войне.
все-таки об этом рассказывали, пока не захлопнулось это все, да. Так что да, это было, еще не пропала эта память, не остыла, а сейчас совершенно пропала.
И
Сейчас
память о
абсолютно.
войне была, они поэтому, наверное, брежневские говорили, только бы не было войны, хотя
Конечно, и
нет
память о
никакой войны.
войне, память о репрессиях, о Сталине, да, конечно, конечно, я думаю, да. Они походили как-то по такому тонкому льду и не хотели провалиться. А этим уже, по-моему, все равно, вообще все равно.
Как говорил Михаил Сергеевич Горбачев, троечники. У власти троечники.
Да
В том
уж.
числе троечники собственной истории. Маш, хочется, поскольку нам надо завершать, хотя я с большим удовольствием говорила бы с тобой про твою книгу, но хочется завершить на какой-то все-таки такой доброй ноте. И ты пишешь довольно откровенно о своих влюбленностях. Я никогда от тебя не слышала про Андрея Залезняка, значит, талантливого профессора, лингвиста, переводчика,
Не,
переводчика в
он
том
не был
числе.
переводчик, но неважно.
Ну,
Лингвист,
еще, ну
да.
как, он
Переводчик
расшифровывал
берестяных грамот.
берестяные грамоты.
Да, конечно, да. Но это ученый, он ученый был.
Да.
Он гений был, да.
Да, но ты о нем, ты пишешь, что это, наверное, единственный человек, которого ты любил. Ты прямо этого открыто пишешь.
Да.
То есть, действительно, но ведь у тебя Это же не секрет, ты об этом сама писала, что у тебя были разные другие, так сказать,
Да.
влюбленности, в том числе Евгений. Или,
И
значит,
мужья, у меня
Роман.
4 мужа было. Ну, как тебе сказать? Ну, так бывает. Меня на какой-то встрече в Лондоне в книжном магазине одна женщина спросила, как у вас было четверо, 4 мужа? Как? Я сказал, ну, так вышло. В общем, Женя, так вышло.
Но при этом ты пишешь, что единственный мужик, которого ты по-настоящему любила, был этот самый
Да.
Андрей Колесняк, который так никогда не ушел от своей жены, но с
Нет.
которым вы встречались, когда он приезжал назад.
Да. Да. Да, нет, до самой его смерти мы встречались. Да.
И у вас, прости, были отношения до самой его смерти или нет? Вообще, это вся
Не,
эта история
не.
с его женой. И вот этот, так сказать, тройственный такой какой-то странный
А я их
союз,
очень люблю. Я до
она
сих пор
очень
дружу.
интересна.
Я дружу с Анютой, с дочкой его любимой, чудесной. Мне было очень приятно. Я очень
Ну, тут не
трепетала,
публикуешь
думаю.
фотографию, где вы втроем, жена Железняколена, ты
Да.
и Андрей
Да,
Залезник.
есть еще с Анютой, по-моему.
Да, и
Ну,
с Анютой есть.
я очень трепетала и боялась, что она, как она прочтет это все и все. И она написала, спасибо, что ты это написала. Как здорово ты это сделал. Ну вот, вот так вот. Но я не буду распространяться. Читайте книжку.
Да, это очень. Это все. Скажи мне, пожалуйста, а вот какой последний мой вопрос? Вот
Да.
любовь, какую роль любовь, секс играли в твоей жизни? Вот в том числе и в диссидентской деятельности. В каком, насколько вот диссидентство
Ну,
было
ты вообще
сексуально?
хватанул. А что такое? Как это можно? Ну, это жизнь вообще. У меня жизнь была разнообразная. И то, и то, и то. Ну, как у нормального молодого человека. Все было.
Но ты
Все было.
пишешь о диссиденте, я уже говорила об этом, как о таком, это был такой фан. Я даже, знаешь, подумала, вот в Соединенных Штатах была в конце 60-х, начале 70-х годов такая группа леворадикальная, Weather Underground. Знаменитая была группа, которая ушла, так сказать, в насилие, в изготовление бомб, во взрывы в Конгрессе и на улицах, убили полицейского и так далее. Один из них получил пожизненно, до сих пор сидит. Но там было любопытно, что вот, значит, лидеры этой группы, в том числе была женщина, они были из очень состоятельных семей.
Как это
И
часто
они,
бывает, да.
как, а вот объясни мне, почему? Почему ты сказал, так часто бывает, а почему?
Ну, не, мы знаем из истории, Баден-Майнхоф тоже, там вообще много всяких именно леворадикальных. Но я думаю, это был протест у них против родителей, грубо говоря, против предыдущего поколения. У нас, да, мы потеряли страх. Мы были первым поколением, которое потеряло страх. Еще поколение моих родителей имело этот страх, они помнили террор. А мы уже, рожденные после войны, мне кажется, мы потеряли страх. Ну и когда молодой, но я в какой-то момент поняла, что мы немножко играем, что я играю. Например, в это самое, уходили от слежки, проходные дворы же были, вот, машин не было у нас, но вот какие-то такие вещи, мне казалось, что это такая игра немножко. Они-то побеждали, они-то профессионалы были, а мы любители, это точно совершенно. Поэтому и брали людей, вот, как хотели, так и кошки-мышки. Они были кошками, а мы были мышками. Но в какой-то момент казалось, что мы вот их обыгрываем. Но было когда Гарика стали таскать на допросы перед
Гарик
арестом,
Суперкин.
Суперфина, да, он приходил и рассказывал прямо каждый раз, чуть ли не каждый день его таскали, каждый день. И он говорит, ой, что-то я забыл, что потом было. Что я в шутку сказал, слушай, ну, в следующий раз возьми магнитофон с собой. А у меня был небольшой кассетник. Ну, конечно, это была шутка. Но он пришел на следующий допрос, и ему сказали, так, Суперфин, и магнитофон на стол. То есть они слушали в реальном времени. И мы потом нашли, пришел ко мне какой-то парень, специалист, который знал все про это, и залезли мы на чердак, на технический вот этот тот этаж, и нашли черную коробочку, которая вела к моей линии телефонной. Вот, слушали нас в реальном времени, а мы играли и думали, что мы их как-то что-то обыгрываем. Так, это было, да, это была какая-то игра.
Но
Ну,
обыграли. Маш, ты подумай, ты же классический пример того, что обыграли. Ты не только выжила в этой ситуации, но ты написала книгу, в которой ты рассказываешь, и, конечно, они выглядят полными, ой, идиотами. Я хотела бы употребить другое слово, но все-таки не буду.
ну да. Ну, это да. Ну, понимаешь, не выпихни меня, мама. Я же не хотела уезжать. Мне казалось, что много еще надо сделать, еще люди сидят, и вообще жизнь, жизнь.
А мама
А
понимала, что тебя посадят.
мама, конечно, она как из горящей избы меня выпихивала. Мама понимала, да. И там действительно, там пошли, ведь многих арестовали. Я думаю, я бы нарвалась, наверное. Вот. Но мама меня заставила подать. Ну, то есть это была целая эпопея. Но довольно быстро мне дали, за 2 месяца мне дали выездную визу.
Это потому что помог Генри Киссинджер, правильно я понимаю?
Генри Киссинджер, да.
То,
Я
что
была в
ты пишешь.
списке. Я была в списке, в его списке, да. Это был детант уже, начало детанта там, то все, так что я была в списке,
Разрядка,
воссоединитель.
да.
Разрядка, да, разрядка. Детант, она тоже называлась детантом. Вот, и меня прям выпустили с советским паспортом на постоянное жительство в США. Ну, паспорт закончился через год, и все. И я освободилась.
То есть
А меня
закончился,
лишили
а у тебя уже были
гражданства без
какие-то
моего
документы?
участия. А?
А документы, так же и вот получил с мужем твоей сестры Верочки, которому просто, когда он приехал на конференцию, в гостинице зачитали, что его лишили
Да, товарищи из посольства,
советского
да.
гражданства. Да.
Да. А мне ничего не зачитали, но мне потом сказали, что они мне обязательно знают. То есть я была уже, я жила в Англии уже, уже работала на BBC. Вот, ну, в общем, лишили, к счастью. Я с тех пор ничего не восстанавливала.
А
Вот.
как скоро ты получила документы
Ой, ну это было смешно, потому что кончился паспорт. Закончился действие паспорта. Я пошла в хоум-офис, говорю, я не могу. У меня в этом советском паспорте еще был штамп, причина поездки в Швейцарию. Я в Цюрих поехала навестить Солженицыных, а не только вот, ну, незадолго, ну, до этого уехали. Они хотели, чтобы я приехала к ним со свежими новостями. Ну вот, и я из Рима, мне дали визу в швейцарскую и в
А ты
штамп.
ехал с Антоном через Рим.
Да. Потому что мы в Америку. А никто прямиком в Америку не попадал, потом выяснилось. Ну вот. И мне дали и штамп в советском паспорте. У меня был штамп мотива, поскольку это в Италии было. Визита ля фамилия Солженицын. Так что я прихожу с этим паспортом в хоум-офис. Я уже была в Лондоне. И говорю, мне нужен какой-то документ. Потому что у меня ничего нету, вот закончилось. Вот, ну, пойдите в советское посольство и попросите справку, что они вам отказываются продлевать. Я говорю, знаете, я не пойду в советское посольство. Это 75-й год был. Я не пойду вот с этим паспортом, с этим штампом. А что тут такого, сказал этот идиот в хоум-офисе. Ну, какой-то такой младший сотрудник. И я говорю, ну, не знаю. Он говорит, любое посольство даст справку. Я говорю, ну, не любое. Советское – это не любое. Ну вот, а потом в следующий раз я пришла, и попался мне хороший, нормальный мужик, который все понял. И мне выдали просто свидетельство о личности, identity, ID, в общем, такое ID коричневое, с которым можно было с визами всюду ездить, как бы, но это не travel document, в общем. А потом вдруг, когда он закончился, мне дали беженский, голубой, Женевской конвенции.
Это
Нансеновский.
надо, да, то, что называется.
Нансеновский, да. Хотя я как бы не просила об убежище, я просто сказала, что я не возвращаюсь, да и у меня вообще на год всего лишь мне выдали и на постоянное место жить. В общем, повезло опять же, потому что надо было, в принципе, об убежище просить в Америке, потому что была моя первая страна. даже Италия. Ну, в общем, мне дали этот беженский документ, а я и не подавала на гражданство, потому что нафиг оно надо, потому что понятно, что в Россию я, в Союз я не могу, работая на BBC вообще, а по Европе я ездила с визой, правда, с визами. Ну,
А
тогда
когда ты
все.
получила паспорт?
Ну, только уже 85, когда в 85-м году Горбачев
Это ты
пришел.
уже была леди Филимор.
Да. И пришел Горбачев, думаю, а, значит, когда нас перестали глушить, когда начались эти самые чмоки-чмоки с Тэтчер, Горбачев-Тэтчер думает, так, пора, пора. И подала, и вот, и подала, да, и получила, и в первый раз поехала, да, в 87-м, уже с паспортом, по туристической визе посмотреть, осмотреться. Ну вот. Так что вот так вот.
Маш, мне ужасно интересно тебя слушать. Мне очень интересно читать. Я еще не дочитала книжку. Я ее, конечно же, всю дочитаю.
Ну
Спасибо
да.
тебе большое за за эту работу. Ну, абсолютно удовольствием для меня. Редко, когда мне так интересно читать. Так что спасибо тебе
Да,
большое.
я не дотянула. Можно было лучше сделать и прочее. Ну,
Это я не
да. Ну.
знаю, я не могу про это судить, потому что написано очень интересно, и это как-то очень легко еще. Ты это читаешь, и нет ощущения такого абсолютного кошмара, как часто бывает, когда читаешь диссидентские книги.
Слушай, я тебе напоследок скажу. Моя мама говорила, я очень хорошо запомнила, вот говорят, ужас, кошмар, 30-е, аресты, то все, террор. А ведь мы жили, мы влюблялись, мы детей рожали. Жизнь, шла жизнь. Понимаешь? Вот. Так что вот так вот. И сейчас, я думаю, люди изнутри, нам снаружи кажется, что этот ужас, ужас. Изнутри они, там депрессия, конечно, это я понимаю, но они живут,
Послушай,
театры
там
какие-то.
устроен коммуникационный просто железный занавес.
Да, железный занавес, да.
Ты можешь себе
Ну,
представить, что люди без интернета, 21 век.
да.
Андрей Колесников сегодня опубликовал на New Times свою очередную понедельничную колонку, и он
А, я
ровно об
читаю.
этом пишет, что власти возвращают нас в
Что?
каменный... Да?
Нас глушили, а
Да.
да, а здесь вот это. Мне кажется, они такие глупые, они такие все-таки отсталые, они тормозят время, а не получится. Это молодая поросль, господи, ну VPN, еще что-нибудь, их обыграют, их обыграют.
Ой, давай постучим по дереву.
Да,
Очень
да,
хотелось
да.
бы в это верить.
Они все-таки вчерашний день, они пытаются затащить страну вот во вчера, а это нереально. Просто, ну, непонятно, жалко людей, которые теряют годы жизни. Но, в принципе, они-то проиграют, это точно совершенно.
Ты
Когда?
живешь?
Да, но это уже другой вопрос.
Окей, давай на этой все-таки оптимистичной ноте,
Давай,
что
да.
проиграю, закончим, потому что очень хорошая нота. Еще раз спасибо. Еще раз, пожалуйста, я попрошу звукорежиссера показать обложку
О.
книги Маши Слоним, потому что, поверьте мне, для тех, кто интересуется историей Советского Союза и то, что происходило в мире в 70-е, 80-е и 90-е, это просто очень интересно читать. Маш, спасибо, я
Спасибо
тебя
тебе. И я
обнимаю,
не платила
целую.
за рекламу, за твою рекламу. Но это
Послушай,
дорогого стоит.
как ты знаешь, я не занимаюсь платной
Я
рекламой.
шучу,
Я
Женя, я
делаю
знаю.
интервью только тогда, когда мне это по-настоящему интересно. А мне
Я
интересно.
знаю.
Да.
Спасибо.
Спасибо тебе.
Спасибо.
Пока-пока, Машка. И
Пока-пока-пока.
всем пока. Услышимся через неделю. Пока-пока.